Я побывала на Малой Никитской. Там сейчас вовсю пакуют оборудование. Как вы относитесь к тому, что произошло и происходит сейчас с этим домом радиовещания и звукозаписи?
Я вот сравнительно недавно об этом узнал. И я, честно говоря, в таком пребываю в состоянии достаточно серьезного шока, потому что Малая Никитская, бывшая улица Качалова, это для меня альма-матер. Я и практиковался там, и, собственно, получал профессию там как звукорежиссер. Я там всему научился, да, я учился в Гнесинском институте на звукорежиссера, но практические навыки я получил там. Я видел очень много известных исполнителей, и я испытываю какой-то определенный пиетет перед этим зданием. Это совершенно уникальный комплекс по качеству своих вот этих студий. Для меня, конечно, эта ситуация совершенно непонятная, тем более, что туда заезжает комбинат «Известия». В общем-то, я так шокирован просто.
Вы упомянули, что студии там уникальные. Во-первых, есть ли что-то еще подобное в Москве по качеству? А во-вторых, в чем их уникальность?
Уникальность в том, что там есть старый комплекс студий, который был построен, здание построилось там в 36-м году, эти студии, но они одновременно, по-моему, все запускались. Там была студия номер 2 с переменной акустикой. Она небольшая, рассчитана на запись камерных, там, эстрадных коллективов каких-то. Была первая студия, которая рассчитана, ну, так скажем, на небольшие камерные составы, симфонические составы, то есть для записи классической музыки.
А что такое переменная акустика?
А там были подвижные элементы, которые поворачивались, и за счет того, что поверхность у этих элементов обратная и фронтальная часть была разная по своим характеристикам, соответственно, менялась акустика студии.
Это поворачивались микрофоны или панели?
Не-не-не, это панели. Там были специфические такие колонны поворотные. Они меняли частотный отклик помещения, из-за чего как бы окраска вот этого отзвука, она менялась.
И вот за счет этого мы с наслаждением слушаем старые записи. У них особый объем звука.
Отчасти да, потому что там все определялось целым комплексом параметров. Да, в тот момент студии строились именно вот по тем стандартам. Вот у них как бы вот такой характерный совершенно звук, к которому все сейчас, наоборот, стремятся. Насколько я вот знаю, даже в Германии студии подобного уровня, в которых писались очень известные исполнители, автоматически обретают некий статус культурного наследия. И государство всячески охраняет, да, там могут меняться владельцы, но при условии там сохранения некого статуса этого объекта.
Так, это вы рассказали про вторую маленькую.
Вторую, первая была без переменной акустики, но она была рассчитана тоже на симфонические оркестры и тоже имела прекрасные характеристики. И была новая, пятая студия, но относительно новая, она была уже построена в 60-е годы. Она, конечно, самая большая и, в общем-то, рассчитана на самый большой симфонический состав, плюс хор и так далее. Об этой студии очень много отзывов, потому что там работали и иностранные звукорежиссеры от имени различных европейских и других западных фирм звукозаписи, и отзывов на самом деле достаточно много об этой студии, она действительно очень неплохо звучала.
И она до последнего момента действовала, да?
Да. Там были так называемые коммерческие записи, когда приезжал некий исполнитель из другой страны. Здесь собирался оркестр из наших музыкантов, и он записывал определенную программу. Записи были фондовые, в редакции были некие планы, там всякие музыкальных редакций разных радиостанций, там они пользовались этой студией, записывали там симфонические оркестры. Более того, там же еще и база была для симфонических оркестров, и там проходили репетиции, записи. Телевидение записывало, очень много записывалось музыкальных треков для всяких новогодних огоньков. Я сам писал когда-то там какие-то номера.
Мы сейчас говорим об этих студиях.
В старом здании две студии таких основных. Там была еще маленькая третья студия. Ее переделали для канала «Культура». И вот самая такая фундаментальная, это пятая студия. Это вот пристройки справа, если смотреть на здание с улицы. Это вот такое здание 60-х годов. Вот там как раз эта пятая студия. Там проходили эфиры. Там проходили эфиры концертного формата, когда приходила какая-то публика.
А помимо этих студий, что находилось в этих двух зданиях? Они ведь гигантские, если иметь в виду не только их фасады, но и вглубь.
А вы знаете, я думаю, что вот в этом-то как раз основная проблема, потому что здание строилось из расчета другого формата телевидения и радиовещания в стране. И вот на тех верхних этажах располагались редакции, там был целый этаж, даже несколько этажей из монтажных аппаратных, где там раньше все записывалось на ленту, и вот там монтировалось на магнитной ленте весь материал записанный. Там были такие все необходимые службы, технические, я имею в виду, службы, монтажные, аппаратные. Там были речевые студии еще небольшие, где записывались какие-то интервью вот с какими-то композиторами. Еще. Но это огромный комплекс. И, в общем-то, вот все это здание, оно состояло именно из этого. Но дело в том, что формат, экономический, так скажем, формат изменился. Да, все радиостанции, телевидение и так далее, они разделились. И необходимости в таком централизованном здании, собственно, и нет уже. Видимо, вот из-за этого и возникает весь этот конфликт. Я думаю, что там вся уникальность именно вот в музыкальных студиях, потому что такого вот в Москве действительно нет. Знаете, какие-то помещения для музыкального монтажа, которые есть сейчас компьютерные, это все можно сделать, вплоть до того, что многие это на коленках делают. Это записать беседу какую-то, это тоже можно сделать. На сегодняшний день обладают практически все радиостанции, телеканалы и так далее. Но вот чтобы записывать музыку, вот такого нигде нет. Там, собственно, вся ценность именно вот в этом комплексе именно музыкальных студий.
А там ведь и знаменитые коллективы записывались и имели постоянную базу.
Знаете, на самом деле там все записывались. То есть вот возьмите любую, вот можете поднять там, я не знаю, какую-то историю Советского Союза, где-то, наверное, существует список всех там эстрадных артистов, всех классических музыкантов. Вот все писались там. Да, была фирма «Мелодия», там, которая тоже записывала, выпускала пластинки. Но для радио все, что звучало в радийном эфире, писалось там. Я имею в виду из музыкальных записей. То, что студия работала для записей именно там симфонических, камерных и так далее, это факт.
Вопрос к вам именно как к звукорежиссеру. Мне сейчас сообщили, что студии остаются, их не демонтируют, но вывозится оборудование. Знаете, оборудование принадлежит ВГТРК, оно вывозится на Шабловку. О чем это может свидетельствовать?
Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем смысл студии, если нет записывающего оборудования. Это раз. Потом я где-то слышал такую информацию, что это первый этап. То есть второй этап – это демонтаж акустической вот этой всей оболочки. Да, то есть это панели специальные, которые высчитывались, это специальные панели на стенах, подвесные элементы и так далее. Но это там очень много разных составляющих, многие из которых там демонтировать просто невозможно, потому что они как бы являются капитальной конструкцией, да, изначально закладывались. Что там дальше будет? Потому что эта студия, на самом деле, построена по принципу коробка в коробке. То есть там есть внешняя коробка, да, и есть внутренняя. Между внешней и внутренней существует, ну, прослойка воздуха. Я уж не знаю, с таким зазором, но уж полметра-то наверняка есть. И вот эта внутренняя коробка сидит на подвесном фундаменте, что обеспечивает непроходимость таких там низкочастотных вибрационных воздействий, которые могут идти там от метро, которые там проходят и так далее. В общем, еще раз повторяю, студии такого объема, настолько хорошо выверенных акустически, их просто нет в Москве. То есть такой большой студии, как пятая студия, ее нет нигде. Вы представьте, сейчас возникнет необходимость перезаписать гимн России с хором, с оркестром, с солистами. Где это делать? На Мосфильме это не сделать. То есть вот если сейчас сказать, что да, вот ГБЗ больше не будет, самая крупная студия остается Мосфильмовская. В Мосфильмовском тон-ателье это записать невозможно.
Есть ли у вас предположение, почему это здание отходит именно полиграфическому комбинату «Известий»?
С точки зрения использования в полиграфии, как производственной такой инфраструктуре, это здание вообще малопригодно, потому что полиграфические большие машины, у них особые требования к фундаменту. То есть там должны быть достаточно высокие нагрузки на пол, чего нет в этом помещении, тем более на более высоких этажах. Если это как редакционная структура, ну, это можно рассматривать, тогда непонятно, зачем им студии, как они их будут использовать. Более того, полиграфическое производство в центре Москвы, ну, это, в моем понимании, смешно. если там стоят крупные машины, туда фуры должны завозить бумагу. Ну вот, если вы представляете себе Малоникитскую, вот как там фуры будут завозить бумагу. В моем понимании, скорее всего, там будет в дальнейшем построен, ну, какой-нибудь Известия Плаза, какой-нибудь офисный центр. Ну вот, я написал со своей стороны письмо президенту. Наверное, это глупо и нелепо, но это был мой чисто такой человеческий порыв, потому что на последних выборах я голосовал за Путина. Я очень во многом не согласен с политикой, которую внутренне проводит Владимир Владимирович, но я предпочел сделать этот выбор, так как я считаю, что этот человек, наверное, в состоянии был обеспечить какую-то спокойную, размеренную жизнь, да, и возможность думать о каком-то позитивном, положительном будущем. Но для меня выбор Путина сопровождался моим отношением не только как к какому-то конституционному гаранту прав людей, но и как к какому-то хранителю культуры. Я считаю, что человек должен прислушаться к этому. Это чисто моя такая гражданская позиция.